Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа снова в прямом эфире. Меня зовут Владислав Юртов. Как и всегда, мы в прямом эфире на медиапортале teos.fm. У нас в гостях замечательнейший человек Лев Иосифович Гринфельд. Я могу назвать, кто ты такой есть по жизни?
Да, все можно.
Да, генеральный? Или просто директор?
Да пусть будет просто.
Просто генеральный директор трансмирового радио, пастор церкви. Как называется ваша церковь?
Преображение.
Преображение, друзья. Все, кто хочет преображения в своей жизни, могут прийти к нему на собрание в один из дней, когда вы там собираетесь. Можешь адрес их назвать, между прочим, сразу же заодно, пока не забыть. И преобразиться. Преобразиться душой, возможно, даже и телом. Потому что вот, если вы посмотрите на меня и на Льва, у нас немножко разные комплекции. Видимо, потому что Лев постоянно преображается, спортом занимается, а я нет.
Занимаюсь.
Должна ли церковь быть удобной? Говорим сегодня мы с Фолем Иосифовичем Гринфельдом. Не готовились ни я, ни он практически, да, потому что буквально мы только в час дня сегодня договорились о свидании с тобой. Поэтому это будет рассуждение. Мы будем вместе рассуждать, должна быть церковь удобной. Может ли она быть удобной? И как сделать так, чтобы она была удобной, если это нужно? Но прежде я задам тебе вопрос, друг мой. Лев Иосифович, скажи, пожалуйста, твое нахождение сегодня в студии Теос Медиа так никак не связано с тем, что ты недавно был замечен в столице нашей родины в футболке Радио Теос. Нет связи какой-то вот прямой в этом?
Скорее, есть.
Есть.
Ну, скорее не с тем, что я был в Москве, а с тем, как эта футболка оказалась на мне.
Так.
Потому что контакты у нас с Радио Теос уже очень давние.
Очень давние.
И я даже не знаю, когда впервые я здесь оказался. Это было уже... Ой... Я даже не буду пытаться вспоминать, какие это были годы.
Явно до того, вот, как я оказался здесь.
Явно до того, да. И поэтому мы тут помогали. Эта футболка попала мне, когда мы помогали как раз вот как-то выработать новое видение для радио Теос. Вот это, которое связано с медиа, видеослужением и так далее. Мы сидели вместе с представителями разных организаций, СМИ. И обсуждали вместе, вот оттуда эта футболка у меня. Так что все-таки каким-то образом связано.
Ага, то есть ты хочешь сказать, что в этом есть доля твоей вины, что сегодня мы активно присутствуем в социальных сетях, что нас знает вся планета, что мы известны каждому. И даже добрые, и даже другие, так сказать, представители СМИ носят наши футболки. В этом тоже есть твоя вина.
Ой, должен каяться, наверное, да. Перед своими или перед, не знаю, перед кем.
Перед кем, да, но перед кем-то должен точно. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Сегодня мы говорим о том, должна ли церковь быть удобной. Пишите комментарии ваши под трансляцией, прямо под ней. И все ваши комментарии, приличные, по крайней мере, я обязательно прочитаю, чтобы Лев Иосифович ответил на все ваши вопросы, или мы вместе с ним порассуждали. Ладно, давай начнем с самого начала, поскольку мы говорим сегодня с тобой о церкви. Что такое церковь для тебя вообще? Как ты определяешь слово «церковь»? И по-разному ли ты говоришь, что такое церковь человеку в церкви? Вот, например, у тебя есть кто-то в церкви, да, из прихожан, из членов вашей церкви, и он, скажем так, ну, не очень хорошо понимает, что такое церковь, да? Ты ему рассказываешь. И если бы ты говорил о церкви абсолютно неверующему человеку, далекому от Библии, от Бога, да, вот по-разному ли ты рассказываешь, что такое церковь этим двум категориям людей? И все-таки что такое церковь, на твой взгляд?
Ну, точно по-разному. Вообще любой разговор, да, начинается с того, чтобы понять, кто передо мной. Вот как бы я... Как, кстати, мы на «вы», на «ты»?
Давай ты со мной на «ты», а я с тобой на «вы».
Ну, в общем, если бы я рассказывал тебе,
да,
я бы начал рассказывать совсем по-другому, не так, как рассказывал бы человеку с улицы, тоже однозначно, потому что я понимаю, что у тебя есть какой-то уровень, какое-то понимание. То есть просто, что церковь – это сообщество людей, которые находятся вместе для того, чтобы молиться, поклоняться и чтобы поддерживать друг друга в вере, это вот то, что можно объяснить человеку со стороны.
Любому.
Да, на мой взгляд, да. То есть любые наши убеждения, любая наша вера, она требует того, чтобы нахождение каких-то людей, которые вместе со мной думают, разделяют эти взгляды и, соответственно, занимаются похожими делами. То есть они тоже меняют этот мир каким-то образом. Променять мир – это, наверное, больше уже для внутреннего употребления. Я периодически начинаю как раз богослужение с того, что говорю, вот мы сейчас здесь находимся. Для того, чтобы Мы были в течение недели, мы что-то делали. Вот сейчас мы здесь вместе почувствовать друг друга, да, поклониться в едином хвале. А потом мы в конце богослужения молились: Господи, а теперь помоги нам, расходясь отсюда, все равно нести твой свет и менять, вот, менять свою семью, менять свой, менять место работы, учебы.
Менять себя, наверное, в первую очередь.
А вот это как раз, когда мы определяли задачу церкви, сделали такое вот внимание, акцент на послание к Ефесянам, на 4 главе, где написано, что он поставил...
Да. Я хочу тебя немножко прервать, потому что задача церкви – это второй мой вопрос тебе, да? Пока что такое церковь.
Так, а вот это она и есть. Потому что вот из задачи выходит понимание того, кто мы такой. Вообще, если из понимания того, в чем моя задача, кто это, в чем мое предназначение, вообще выходит понимание того, кто такой человек, например.
То есть для тебя определение церкви, оно неотделимо от ее задач?
Несомненно, потому что, ну, просто сказать, что мы собираемся, молимся и делаем, то есть это описание. Внешнее описание, которое подходит, наверное, для религоведа, еще для кого-то, да, но для верующего человека, который находится внутри, это нечто большее. Я человек, который меняюсь. И я всеми говорю, знаете, мы приходим в церковь, мы меняемся. Потому что здесь есть люди, не похожие на нас. Очень комфортно сидеть в интернете, и я благодарен и рад тем слушателям, которые находятся, да, в интернете, смотрят нас. Но я понимаю, что если вот в интернете очень легко создать свой такой пузырь людей, которые думают так, как я, которые, ну, не знаю, разделяют мои взгляды, где-то поддерживают меня. Там, где они расходятся в взглядах, я просто не комментирую, просто расхожу с ними, не обсуждаю эти темы.
И знаю, кого, с этим... кого ты в черный список помещаешь?
Да, хотя нет, у меня нет в черных списках, кстати, никого, наверное. Может, есть пару таких откровенных спамеров, но это просто чисто такие абсолютные боты, которые просто специально подписываются для того, чтобы слать мне рекламу. То есть, таких я помещаю. Остальные, в принципе, хотите, вступайте. Ну, не знаю, в последнее время в друзья я уже так аккуратненько, ну, включаю в друзья многих, кто просится, ну, с этим осторожно. Ну, вот я к другому, к тому, что там я создаю свое сообщество, а здесь я не выбираю. Я не могу выбрать, кто будет вместе со мной в церкви. И, соответственно, вполне естественно начать менять церковь под себя, но вторая важная составляющая – это начать меняться в соответствии с тем, кто здесь находится. И это очень непростой процесс, но вот эта задача, мы меняемся, и Бог работает через людей, не похожих на нас, через больных людей. Но правда, потом я начинаю понимать, что я неизменно здоров. Да, когда вдруг начинаю раздражаться почему-то, обижаться на кого-то, понимаю, что и во мне что-то есть не в порядке. Вот. Поэтому тут мы вдохновляемся, тут мы совершаем поклонение, но по большому счету здесь, в церкви, у меня, кстати, есть такой вот... еретическая мысль, мы уже немножко тут до этого говорили про ереси мои, вот, что в церкви мы собираемся не ради Бога. Есть такое вот, мы собрались ради Него, давайте поклонимся. То есть я согласен, да, мы давайте поклонимся, мы стоим в поклонении Ему. Но по большому счету хор ангелов намного лучше поет, чем мы. Ну вот, я не знаю, у меня есть такое подозрение, я не слышал хор ангелов. Но у меня есть подозрение, по крайней мере, такое, что он поет лучше. А молятся, ну, еще что-то. Все это можно делать каким-то образом. У нас замечательная группа в WhatsApp, где молитвенные нужды. Вот сегодня с утра там приходит каждый день одна-две, помолитесь об этом. Люди тут же ставят там ручки вот такие. Все классно. Церковь немножко другое. Это ради нас. Меня спрашивают, а деньги там давать на церковь? Вот я не хочу, я не чувствую себя тут как дома, тут в церкви. Там, я не согласен с тем. Говорю, ты приходишь в эту церковь, это твоя. У тебя есть ответственность перед этими людьми. Ты даешь деньги для того, чтобы совершалась какая-то работа. Ты даешь деньги, чтобы было электричество там, куда ты приходишь, в той воскресной школе, куда ходят твои дети.
Создаешь себе среду.
Ты создаешь среду. Оплачиваешь. Ты оплачиваешь среду, в конце концов, да. Мы делаем ради себя. Мы... Музыканты, их задача, они могут замечательно поклоняться Богу, да, молиться, но их задача помочь всем остальным. Да? То есть они служат людям. Помочь остальным людям прийти, в общем-то, в поклонение. На самом деле, да, это все равно, в конце концов, заканчивается славой Божией, но мы помогаем им. Воскресная школа, да, ради детей, которые приходят сюда, чтобы помочь им вырасти во славу Божию. Проповедник говорит, опять-таки, к людям. То есть, я понимаю, что все равно мы служим Богу, но служим Ему, вот, работая с людьми, которые здесь есть, и сосредотачиваясь на этих людях. Будь то финансы, будь то время, будь то силы какие-то. И поэтому церковь, мы меняемся, созидаем ее. Поэтому это такое сообщество людей, которые влияют друг на друга, очень сильно влияют. И я не знаю, какой буду я через... То есть не только я влияю на других, другие влияют на меня, поэтому я не знаю, каким пастором я буду через год, через два, через пять, десять.
Каким директором Трансмирового радио?
Каким директором Трансмирового радио? Вот ту самую колорадку, которую, которую мы тоже обсуждали, да, что я раз в месяц ее как минимум надеваю, специальную пасторскую одежду. Вот. А эта церковь меня убедила ее надеть. По крайней мере, служители, да, я как раз очень спокойно к этому скептически относился, но они сказали, давай, нужно сделать. Вот у нас такие мероприятия, и вообще мы хотим видеть пастора вот таким.
И отличающимся подумать, от нас.
Ну, да, наверное, немножко. В чем-то такое нужно. Это было их влияние на меня, да. Я понимаю, что многие вещи, сталкиваясь с человеком, с его проблемой, вдруг начинаешь понимать, и вдруг понимаешь, что сам что-то недоработал, и где-то тут нужно сказать что-то, и нужно самому поменяться, и вдруг видишь самого себя в другом человеке, да, и говоришь, надо же, это же я. Чего я буду на него ругаться, если это мои проблемы просто в нем отразились еще хуже, чем во мне.
Хорошо.
Я их прятать научился просто хорошо.
Еще раз что?
Я их прятать хорошо научился.
Хорошо, но если в двух словах все-таки, что такое церковь для тебя, да? Как бы ты определил вот в одном предложении, в двух, что такое церковь? Еще раз, да?
Сообщество людей, стремящихся... Так, сообщество людей, изменяющихся, раз мы говорим про изменения, и наполняющих свою жизнь Царством Божьим. Вот.
И, соответственно, задачи, которые перед ней стоят, это изменяться самим и менять других людей.
То есть Царство Божие, которое мы, да будет воля Твоя на земле, как на небе, начинается во мне, в церкви нам тут проще это сделать. Как раз в это воскресенье говорил про начатки, шивот, да, день Пятидесятницы, или на еврейском шивот, принесение вот этого первых хлебов уже, да, не просто колосьев, а первых хлебов, квасных хлебов. Удивительный праздник такой, вот, который символизирует вот начало урожая. Mm-hmm. Вот оно, с чего все начинается. И мы являемся таким же начатком, да, вы приступили там к церкви первенцев, да, или к собранию первенцев в послании к Ефесянам, к евреям написано. Вот такой. То есть мы начатки. Если мы научились меняться внутри церкви, мы начинаем менять мир вокруг нас.
Хорошо. Сергей Лукьянюк пишет, церковь должна быть в первую очередь наполнена Христом. Если нет, это собрание людей, которым комфортно вместе. То есть вот Сергей говорит, ну, что в церкви должен быть на первом месте Христос, а не люди, которые туда приходят для собственного изменения и изменения других людей вокруг себя.
А у меня вопрос, что такое Христос, который наполняет церковь? Вот Бог работает в этом мире через людей. Вот это мое убеждение. То есть просто в тишине сидеть, молиться. Это, по-моему, Олег Шевкун, у него была интересная проповедь одна, давняя такая уже.
У нашего коллеги.
У нашего коллеги, да-да-да. Давняя проповедь на тему, где он как раз говорил о христианском университете, ну, неком, там не университет, просто какое-то там богословское заведение, где были проблемы с набором студентов. И в какой-то момент он подумал, вот как хорошо было бы научно-исследовательский институт христианства. Да, не просто институт, где мы готовим служителей, а такой научно-исследовательский институт. Было бы приятней, меньше проблем было бы, со студентами столько проблем. Да, вот изучать, читать Библию, размышлять.
Никому не преподавать, ни с кем не спорить.
Да, ни с кем не спорить будут, друг с другом обсуждать, сидеть там. За чашечкой пива, кстати, это у некоторых церквей тоже принято. Там вот в бане у меня есть знакомый, который пришел, говорит, раньше вот я не пил, не курил, а вот пришел в церковь, говорит, и вот...
За пиво закурил?
Ну, они там хорошо просто, они в бане с пастором сидели, обсуждали за кружкой пива. Но я, кстати, не осуждаю.
Ну ладно, да. Хотя это... У меня уже стало буря возмущения подниматься внутри. Жанна, что значит удобная церковь? Андрей Куликов. Церковь должна быть удобной. Церковь – это мы. Еще Жанна пишет, у каждого человека есть свое представление и ожидание от этого места. Алена Шишко, потом ты можешь ответить на ее вопрос. Скажите, пожалуйста, как привлечь молодежь в церковь? Кирилл Христов, церковь – это здание или люди? Он вас спрашивает. И что это за люди? Знак вопроса. И все ли люди, приходящие в здание, являются частью церкви? Или для этого нужно, чтобы люди просто тебя записали в члены и все, и ты в церкви? Благословение вам. Кстати говоря, вот как у вас это происходит? Все ли люди, которые приходят к вам на собрание, является частью вашей церкви?
Нет, нет. В последнее время еще больше вот эта разница стала. Людей приходит значительно больше, чем членов церкви. И это радует. Да, я понимаю, что с ними можно работать. И есть некий процесс. Вот сейчас мы его так пытаемся систематизировать. Процесс вовлечения людей в такое вот посвящение в церковь. Потому что быть частью церкви – это посвящение. Угу. Как со стороны церкви ответственность за человека, так и со стороны человека ответственность перед церковью, перед людьми. Это взаимное посвящение, но приходит сейчас, слава Богу, больше людей, чем являются членами церкви. Вот какой-то момент, какой-то период был по-другому, И даже не все члены церкви были, да? А сейчас вот... Так что ответ простой – не все. Но это хорошо.
Хорошо, друзья мои, продолжаем рассуждать, пока мы еще не начали к этому, вопросу не подошли. Должна ли церковь быть удобной? Пишите ваши комментарии, должна ли быть она удобной, и каким образом она должна быть удобной для вас лично, если вы, вот, скажем, ощущаете какой-то дискомфорт в той церкви, в которую вы ходите.
Вот, кстати, я еще перебью. Да. Я просто начал говорить про первенцев, потом я понял, что я забыл, зачем я об этом начал говорить. Так вот, первые плоды первенцы – это как раз и есть та самая церковь. Ну, там был израильский народ, это был первенец среди всех народов. Да? А теперь церковь, которая во всех народах, которая является первенцами во всех. И если мы научимся здесь строить Царство Божие, в себе, в церкви, в взаимоотношениях, вот эти принципы служения друг другу, тогда мы можем показать этому миру, что же такое царство, которое мы проповедуем. Потому что без этого невозможно. Если человек приходит и видит в церкви то самое, когда вы угрызаете друг друга, да, грызете друг друга и унижаете, не служите друг другу, да, тогда какой смысл, в чем разница? То есть здесь должно быть что-то особенное. Вот. И так хочется вот это увидеть. И я рад. У нас, кстати, половина богослужения проходит, вот говорить про комфорт. Я называю это второй частью богослужения, которое занимается столько же времени, и каждый раз это чаепитие.
Ты вот всю передачу меня, вот мы уже 16 минут с тобой разговариваем, ты меня несколько раз уже перебивал. Во-первых, ты до этого сказал то, что я тебя просил про задачи церкви раньше. Ты только что сейчас продекламировал стихи, которые я сегодня утром читал. Ох. Ты начал говорить про то, что ваша церковь не очень обычна, а я как раз хотел тебя уколоть чуть позже по этому поводу, что ты решил подстроить свою церковь под нужду людей, сократив немножко. Ладно, хорошо, давай все-таки перейдем на личности. Сколько лет ты пастором церкви ты являешься?
Я так предполагаю, сейчас скажу, то есть, то больше 15 точно, а там надо считать.
Больше 15 лет. И только недавно я читал тоже одну книгу, он вообще любит Пуритан.
Да, наверное, с 2005-го.
14 лет.
14. Нет, ну, раньше начал. Значит, раньше. Ну, в общем, где-то вот там.
Я люблю почитывать пуритан, там старых баптистов, таких, знаешь, аутентичных, британских, голландских. Очень нравится их, ну, в какой-то степени мировоззрение, их такая посвященность. И недавно я читал книгу одного человека, или даже статью, не книгу, а статью, ну, такую большую статью очень, которая тоже из поколения вот этих старых баптистов. И он сокрушался по поводу того, что, ну, вот сейчас люди настолько они... Ну, развращенные, что ли, стали, не умеющие слушать, не умеющие думать, изучать Писание, что для них вот проповедь, нормальная полуторачасовая проповедь, да, для них уже тяжело выносится, да, им нужно вот маленькие вот эти крупинки, там, по 15 минут максимум давать, потому что больше они просто не способны воспринять, да. И он по этому поводу очень сильно сокрушался. И как раз-таки твоя церковь, она, конечно, не 15-минутную проповедь предлагает, да, чуть побольше, но, тем не менее, ты сам когда-то, еще около года назад, по-моему, мне рассказывал про это, потом я это лично видел, да, когда был у вас в гостях, и только что ты об этом вспоминал, что вы сознательно сократили в своей церкви вот количество минут, отведенных на проповедь, да, чтобы больше времени общаться с друг с другом. Не является... Для чего, во-первых, да, и не является ли это таким... прогибом под клиповое мышление людей?
Сейчас, во-первых, опять растягивается все богослужение до 2 часов, растянулось. Мы его периодически сокращаем до 1,5, а потом опять до 2 увеличивается. Но это нормальный процесс, да, то есть какого-то такой динамики туда-сюда. Главное не потерять вот ту самую живость и динамику, да, то есть чтобы люди чувствовали вот... Я понимаю, что мы служим, опять-таки мы говорим про то, что мы служим конкретным людям, и значит, конкретные люди, они должны иметь возможность воспринять это. Меня это может расстраивать. Меня как пастора может тоже расстраивать. Я могу точно так же вот попереживать вместе с этим пастором, который писал, пишет вот это, потому что вообще мое нутро, оно хочет вот развернуться. И любые статьи, которые я пишу, это такие статьи, я их пытаюсь обрезать несколько раз, потом нарезать на части, сделать 2-3, и все равно они получаются такие длинные, что я понимаю, что их никто не читает.
Но ты все равно их пишешь, и их публикуют.
Их публикуют, да, но я переживаю. То есть я учусь, сознательно учусь их делать короткими, потому что я знаю, что есть... Мне нужны люди, до которых хочу достучаться. Мне нужно говорить так, чтобы это было понятно. Христос упрощал свои слова. Он не просто говорил богословские какие-то проповеди. Он взял и рассказал притчу. Взял и сказал что-то очень понятное. Какую-то сказку, по сути, рассказал. И хочет сказать, а где проповедь? А где наставление? А где потом вот четкие там вот шаги. Какие-то шаги? Теперь что делать? А он сказал, вот вам. А теперь идите. И это было еще до появления ютубов, коротких клипов, которые где-то еще появляются, да, и коротких статей, которые сейчас есть, разделенные на четкие параграфы. Он просто брал и говорил это. так, чтобы это осталось в голове человека, и потом человек ушел бы с этим и размышлял бы об этом, мог переваривать это как-то в течение остального времени. Поэтому ну, нам нужно ориентироваться и понимать, кто перед нами находится. То есть я могу подстроить других под то, что мне кажется правильным, а могу попробовать подстроить все-таки себя и служение под особенности людей, которые живут сейчас. Мне хочется развивать, чтобы люди были способны читать. Мои любимые книги – это вот томик Эриксона «Систематического богословия», да, вот такой вот толщины.
Ну, ты чуть-чуть потоньше, конечно.
Вот такой, да. Вот такой точно есть. Там больше 1000 страниц.
Да, у меня просто такой же томик на полке стоит.
И когда я готовлюсь к каким-то программам, когда я готовлюсь к проповеди, да, я могу открыть, полистать, понять, что там кто об этом говорит, но я знаю, что я не должен давать вот всего этого теперь людям. Или читать, я вот сейчас рассказываю, да, я 3 месяца читаю первые 3 главы «Бытия». Вот закончил недавно. Сейчас иду дальше. Или нет, хочу, сейчас вернулся, решил перечитать их еще раз. Но я понимаю, что вот люди не обязаны все это вот так вот глубоко разбирать. С другой стороны, за это время у меня было, наверное, проповеди 5, да, на тему вот как раз тех глав. Каждая из них, она посвящена одной какой-то конкретной вещи, какой-то конкретной мысли, которую можно воплотить в своей жизни. Угу. Ты – это образ, это идол Божий, который находится в центре храма Божьего. Там что-то еще, какие-то такие картины, которые у людей останутся в голове, с которыми человек может уйти. То есть нужно построиться и быть понятным для людей, которые рядом с тобой.
Оксана Джанкетова Фомина пишет: «Большой привет и благословение, радостно видеть вас обоих». Спасибо, Оксана, за привет. Ставьте лайк и делайте репост обязательно, чтобы это видео порадовало не только вас, но и других людей, кто является вашим друзьям в социальных сетях.
И наши, это как раз наши музыканты, которые стараются сделать наше поклонение таким понятным, комфортным и близким для людей, которые приходят в церковь.
Хорошо, ты говоришь сейчас о том, что наше служение в церкви, наша проповедь в церкви стала более короткой для того, чтобы отвечать современным требованиям людей. Мы делаем, вот Оксана, которая играет хорошую музыку со своей семьей, поют, они играют, да, очень классную музыку, вот правда, вот так вот. Оксану мы ждем. Давно мы Оксану ждем в этой же студии, на этом же самом месте, с ее мужем и с гитарой, но никак у нас не получается ее позвать. Оксана, это, так сказать, вам укор и приглашение в очередной раз.
Я их даже к себе не смог пригласить, так что...
Не, у нас была один раз возможность, но, к сожалению... Ладно, не является ли это все-таки прогибом под мир, понимаешь, потому что у всех людей разные требования. Можно поставить кофейный аппарат, например, в церкви, да, некоторые очень сильно возмущаются по этому поводу. Я знаю, прям целые войны внутри некоторых церквей идут по этому поводу, да. Угу. Поставили кофейный аппарат, и все, это уже притыкание для них, да. Кто-то не хочет, чтобы женщины были, кстати, вопрос, в каком виде женщины должны быть в церкви, радовать спрашивать, да. Кто-то не готов видеть женщину в джинсах, для кого-то притыкание, для всего, хотя сегодня... Это абсолютно нормально, да? В шортах, в конце концов, многие в церковь приходят уже, да, и это вызывает раздражение. До какой степени ты готов прогибаться под изменчивый мир, скажем так, Лев Иосифович? Как далеко ты готов зайти, чтобы подстраиваться под тех людей, которые у тебя в церкви приходят на собрание?
Что такое подстраиваться? Изменять, что я готов изменять? Вот в чем вопрос. Угу. То есть, есть неизменное послание, а есть формы, которые меняются. И, на мой взгляд, очень важно вот суметь разделить эти две вещи. И в плане форм мы можем менять очень много. У нас есть традиция определенная, и это тоже нормально, потому что я знаю, что есть люди, которые пришли, которым привычно, да, мы не можем все поменять и неправильно менять все. У нас есть люди, которые привычны, которые уже ходят 10, 20, 30 лет, которые еще в советское время ходили в церковь. И я понимаю, что моя задача служить им тоже. Да, я не могу просто взять и сказать, мы теперь с завтрашнего дня делаем все по-другому, хотите, ищите себе другую церковь. Мы не можем сделать все так, как хотят они, с другой стороны. Мы всегда балансируем, и при этом каждая церковь, она будет уникальной. Мне это очень нравится. Мне нравится, я периодически говорю, что мне нравится быть пастором церкви в большом городе, потому что есть люди, которым мы поможем найти другую церковь и другого пастора. В большом городе много разных церквей, и это хорошо. Хорошо, если мы при этом не ругаем, не осуждаем друг друга, а вот на самом деле с радостью принимаем и говорим, у тебя так, а у меня так. И как нам классно быть вместе. При этом все равно находится некий такой вот, ну скажем, усредненный, да, условный человек, но в любом случае, какого бы мы усредненного человека, такого нашего посетителя, не создали картинку такого человека, мы в любом случае будем... вынуждены служить друг другу. Мне очень понравилась проповедь одного товарища. Ладно, не буду врать, сейчас что-то у меня почему-то сейчас вылетело из головы его фамилия. Значит, проповедь была посвящена размышлению, в том числе о поклонении. Где у него интересная фраза. Он говорит, знаете, поклонение никогда не сможет соединить церковь. И в этом никогда не было ее задачи. Поклонение, ну, имеется в виду музыкальное поклонение, это то, что утверждает единство церкви. Это то, где мы демонстрируем единство, когда я молюсь и когда, например, поклоняюсь в том стиле, который мне не близок. Но я вместе с другими понимаю, что вот для того человека это важно. Я вместе с ним пою его любимые старые песни. А потом он, может быть, тоже где-то смиряясь, готов петь песни вместе со мной. Да, ну или, по крайней мере,
под не... Под электрогитару, да. Под барабаны.
Да, да, под конги, еще подо что-то. Все может быть. Не возмущаясь. При том самом, хотя, может быть, ему хотелось бы побольше песен вот таких старых, проверенных, да, на которых стоит печать, испытана гонениями. Да, то есть и то, и другое важно, ну, когда мы можем вместе с другим человеком поклоняться, в этом и есть, на самом деле, демонстрация нашего единства. То есть не в том, что мы сделали что-то вот такое, что всех устроит. В свое время у нас церковь, когда начиналась, это была церковь всех примерно вот нашего возраста, молодых семей таких, всем было хорошо, приятно, замечательно, но мы молились и понимали, что... Это не полноценная церковь, нам нужны другие люди. И у нас появилась, когда у нас появилась первая бабушка, ну, условно бабушка, да? Да, она уже была бабушкой к этому времени. Вот, ну, была старше нас, для нас это была такая драгоценность, мы ее на руках носили, но я думаю, сейчас тоже очень важна для нас. Так что, Ольга Александровна, если где-то услышит, увидит нас, вам тоже привет. Вот, для нас это было что-то очень важное, такое драгоценное, и сейчас вот те пожилые, которые приходят для нас, это драгоценность. Да, их у нас не так много, может быть, таких... людей, но это драгоценность, ради которых мы тоже готовы служить, и это важно служить им. Да? Они не похожи. Я знаю, что для них это тоже где-то такое вот... ну, им хотелось бы что-то немножко по-другому. Но при этом я благодарен за то, что они не возмущаются. Могут иногда сказать, а вот может быть вот так. А что-то часто мы в последнее время редко братья и сестры говорим. Я вот заметил такое, да, вот давайте почаще использовать это слово. Да, я могу, на самом деле, братья и сестры. Какое хорошее слово у нас.
Недавно у нас была встреча в одной большой церкви, ну, в центральной церкви, да, с одним московским известным пастором-проповедником. Он сказал, что, вы знаете, я каждый раз, когда приезжаю в Санкт-Петербург, он говорит, я, наоборот, удивляюсь, как часто я слышу в Питере, да, именно обращение брата или сестра. Говорит, потому что ни в Москве, ни в других городах, где я был, а он катался по всей России. Я, говорит, не слышу так часто употребляемого обращения друг к другу, да, вот брат, 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 брат. А, но, кстати говоря, многие считают это проявление сектантства, да, и такого какого-то признаком закрытого сообщества. Как сам ты считаешь, это действительно признак какого-то сектантства, или мы можем, не боясь вызвать раздражение у светских людей, обращаться друг к другу брат и...
Да, можем. С другой стороны, просто почему, может быть, я так размышляю, почему у нас это слово это вышло, да? Из употребления. Ну, хотя я сейчас начал обращать внимание и понял, что не так уж и вышло. Все равно есть, используем эти слова. Просто стараемся использовать слова такие, которые вот, понятны для людей, окружающих нас. Слово «брат» опять входит. О, брат, там, да, там как-то вот обнять друг друга. Помню, в прошлом году на пляже в Израиле. Приехали, и вдруг слышим такая громкий такой возглас. От кого-то, о, брат, столько лет не виделись, и вдруг здесь видится такое счастье. То есть, слова употребляются, слово используется, оно не ушло совсем. Поэтому можем его использовать, но надо просто понимать, что это слово, которое для человека со стороны, оно, да, оно режет слух сейчас все-таки. И, соответственно, он застревает на нем, и он может его, оно может его положительно сыграть для него хорошую роль, да, он задумывается, что это значит, а может, наоборот, где-то уйти в сторону и увести в сторону, он будет думать не о том, о чем мы сейчас собирались поговорить, да, и не о моей проповеди, дальше о том, что это значит. Брат-сестра, и такие зацепки, камешки по дороге, которые станут встречаться. Поэтому внутри для нас, мне кажется, нам нужно помнить, знать об этом, напоминать друг другу, что мы братья и сестры. Для людей извне это могут быть, это может быть определенным таким... преткновением, камешком на пути, да, который, или в ботинке, который будет ему постоянно надоедать первое время, по крайней мере. Поэтому мы, наверное, где-то оно стало уходить в сторону, хотя важно иногда обновлять. И, может быть, сейчас его, вот я думаю, что использовать, но использовать его каждый раз объясняя и подчеркивая его значимость для нас. То есть, вот как хорошо, что можем назвать друг друга братьями и сестрами. Да, вот в таком ключе. Показывая, что это не просто, ну, между делом обращение, да, это слово, которое наполнено смыслом. Кстати, я добавлю просто про вот это сравнение. Я помню, года 4 назад, наверное, встречался с представителем, по-моему, это сын Пола Гилквиста, не знаю, слышал про такого или нет, он православный в Соединенных Штатах, бывшие протестанты, не только он, там у них было большое количество людей, которые работали в Campus Crusade for Christ, mm-hmm. вот, который у нас новая жизнь, да, вот в этом, еще в других организациях, навигатор, еще. И вдруг в какой-то момент возникло такое движение, когда они вышли и вот создали православную церковь. Получили благословение от Константинопольского патриарха, и вот у них церковь выросла, и потом я спрашивал, ну вот почему? Это его сын, и он там сейчас как диакон, по-моему, в этой церкви. Почему церковь, за счет чего растет? И он как раз сказал к теме нашей передачи, он сказал, знаете, я вот вокруг смотрю, и многие церкви, они такие, ну, вот, не помню, использовал ли он слово комфортные, да, но вот они такие очень удобные, то есть человек приходит, не буду называть деноминации, которую он назвал, там, понятно, это в частной беседе он может позволить себе покритиковать кого-то, вот, он приходит, как в кинотеатр, садится, у него такое удобное кресло, здесь подставочка под кофе, раз про кофе мы заговорили. Mm-hmm. Впереди на сцене находится пастор, выходит восхищенный светом, там какие-то такие вот прожектора, сказал свою проповедь, зажигательную хорошую музыку послушали, и вот все разошлись. А людям, говорит, нужен какой-то вызов. Человек должен простоять на ногах, говорит, вот сколько там времени. Он должен суметь служение выстоять, он должен понять, что христианство – это не просто так. Вот у него такое убеждение, и вот он считает, что это именно привело людей к нему. То есть в этом есть какой-то смысл. Но... У меня есть своя критика определенного этого подхода, но в этом есть смысл.
Слушай, ну вообще, если мы опять же вспоминаем Америку, уже не впервые сегодня, то я знаю о том, что там есть два, скажем так, разнонаправленных движения, да, в Америке, когда одна часть населения, она уходит полный в отрыв, да, вот полный в блуд и в разврат вообще полный, да, совсем, ну, просто вот куда-то просто в бездну проваливается, да. И в то же время есть такая тенденция среди молодых людей, самое интересное, что среди молодых людей, они наполняют собой консервативные церкви протестантские в Америке, да, потому что ищут как раз-таки вот этого, какой-то, ну, основы, да, твердой основы и ценности, которые не меняются, которыми они могут жить, и которыми жили их родители, наверное.
Церковь всегда будет вызовом для общества. То есть, при всем моем стремлении и понимании того, что хочется, чтобы людям было хорошо, поскольку церковь – это служение друг другу, да, мы служим Богу, служа друг другу, при всем при том я понимаю, что быть частью церкви – это всегда вызов. Вызов для этого мира. То есть, желающие жить благочестиво будут гонимы – это так. И от этого никуда не деться. И в любой момент это будет происходить. Просто, мне кажется, когда нас не хватает внутреннего такого вот напора или убежденности в чем-то, да, когда наша жизнь не является вызовом этому обществу, то мы пытаемся искусственно создать это иногда. Да, вот за счет ограничений, за счет того, что вот я выслушаю, мы тут будем проповедь такую, чтобы только самые стойкие выжили, да, и проверим самых верных. Ну, и другие какие-то моменты сделаем так, чтобы это вот было для всех. У нас был период, кстати, в нашей церкви, когда мы находились в очень некомфортных условиях. Да? В церкви, в храме в центре Петербурга, который находился, который ремонтировался, да, я знаю, мы знаем. Вкладывались в ремонт, в какой-то там вот, обогревали там, где могли, газовыми обогревателями. Голову у кого-то болели там после этого, потому что, чтобы зимой протопить, когда на улице минус 20, согреть хоть как-то помещение. Это было очень непросто, да, дети приходили в такое. Для этого есть смысл определенный. Если я вижу смысл, для чего это делать, то есть это не ради того, чтобы выстояли самые стойкие, да, если я понимаю, что это нужно для того, чтобы свидетельствовать этому миру. Угу. Для того, чтобы достичь людей, которые могут прийти вот туда, зайдут в это место, да, чтобы стать открытой церковью. Тогда это можно, и тогда это имеет какой-то смысл, но если мы понимаем, ради чего мы это делаем.
Хорошо, вот вопрос тоже ради чего, да? Слушательница пишет, меня постоянно обижали в церкви в моем городе. Я терпеть не могу некоторых членов этой церкви. Я член церкви в другом городе. Когда нет возможности ехать в другой город, прихожу не к людям, а к Богу, в эту неудобную церковь. И Бог действует на мое сердце через проповеди в этой церкви. Людей стало игнорировать, чтобы не осуждать. Как начать любить неудобную церковь?
Ой, непростой вопрос. Да. Есть боль, которая живет в нашей жизни. Да? Мы живем с болью, и когда мы говорим про комфортную церковь, да, я понимаю, что мы говорим все равно люди, мы все люди очень некомфортны друг для друга. И чем мы ближе друг к другу, тем некомфортнее. Поэтому, естественно, вот то, что сестра пишет, это вполне естественно, да, отдалиться. Это то, что позволяет сделать интернет, когда я вроде бы и вместе, и вроде бы отдельно, да, других. А тут важно, я, кстати, совсем недавно тоже... Хотя нет, время летит просто слишком быстро. Несколько лет назад это уже было. Беседовал с прихожанкой одной из церквей. в Петербурге тоже, который в какой-то момент стал казаться, что пастор очень сильно контролирует ее. Просит от нее отчетности там, в одном, в другом, что происходит в ее жизни. И я понимаю, что, скорее всего, так и есть, зная этого пастора и зная эту церковь. А моя задача была, кстати, я не переманил ее в свою церковь, и слава Богу, да, я не стал этого делать. Она нашла сейчас место в этой церкви. Мы стали говорить с ней о том, что есть определенные границы. То есть в какой-то момент пастор действовал так, и это было нормально для тебя. Ты сейчас переросла, стала, может быть, немножко более самостоятельной, где-то мыслишь по-другому, и тебе нужно внутренне чуть больше каких-то, чуть больше свободы. Твои границы – это твоя ответственность. Ты можешь провести их там, где нужно, не обижайся на пастора. Ты посмотри, что то, что он делает, это эффективно вот для этих, для этих, для этих людей. Именно поэтому он такой, да? Он работает с ними прежде всего. Угу. И твоему мужу сейчас хорошо там, именно поэтому. Потому что вот такой пастор нужен ему. Ты сейчас, может быть, немножко по-другому, но это твоя ответственность, значит, самостоятельно провести границу. Не жди, что он вдруг осознает и поймет это. Ты проводишь границу вокруг себя. Но при этом, вот как раз то, что, наверное, сестра делает, но при этом очень важно, чтобы это было не с обидой, не потому, что мне я обижен на других людей, и не потому, что я избегаю их, да. Всегда есть в нашей жизни определенные уровни взаимодействия с людьми, которые мы можем строить, не обижаясь. У Христа были толпы людей, которые ходили за ним. При этом написано, что он не вверял себя им, потому что знал, что в них, да. То есть незачем открывать перед всеми всю свою душу, да. Были 70 учеников, с которыми он чуть больше говорил. Было 12, с которыми он проводил все время. Да, и он мог им отдельно истолковать притчи какие-то свои, поговорить, наставить. Но даже эти 12 были не одинаково с ним, к нему приближены. Да? Среди них были трое, которых он взял на гору преображения. И куда-то еще. То есть у нас есть разные степени посвященности, с разными, взаимодействия с разными людьми. Поэтому я не думаю, что это, в этом проблема. Особенно если это временно. Я приезжаю в церковь, да, и вдруг начинает открываться перед другими людьми сложно. С другой стороны, важно, чтобы это было уже не с обидой. Вот эту боль из себя, вот ее нужно отпустить, понять, что это то, как живут сейчас люди, это то, как они понимают сейчас. Да, я должен безболезненно, без боли какой-то просто спокойно благословлять их и молиться о них. И не только молиться о том, что ну, пусть они вразумятся, да, а просто молиться, чтобы произрастали, чтобы успевали. Один из моих знакомых пасторов, много лет уже, 20 лет назад, наверное, сказал как-то, он тоже не свою мудрость сказал, сказал мне, вот его научил какой-то старец, говорит, когда ты чувствуешь в сердце на кого-то обиду, говорит, я, говорит, теперь надо начинать молиться, молиться особой молитвой, говорит, вставай и начинай молиться, Господи, благослови его больше, чем меня. И вот это, говорит, меняет.
Хорошо, если бы ты не был пастором церкви сегодня, если бы ты не был вообще членом сегодня какой-то церкви, приехал в новый город для себя, в Санкт-Петербург, из далекого другого города, да, и искал бы для себя удобную церковь. Вот для себя именно удобную. Для Льва Иосифовича Гринфельда удобная церковь, она в чем заключается? Как он ее себе представляет? Как он ее видит? Удобную для себя церковь.
Понятную. С понятными людьми, с понятными словами, которые там произносятся. Это церковь, где, с одной стороны, есть взаимоотношения, и ты не в одиночестве, но с другой стороны, тебе не лезут в тебя, да? То есть ты можешь посидеть и один, прийти и уйти. Потому что это, мне кажется, ну, для многих, особенно в большом городе, это тоже проблема. И для меня лично это была бы проблема. Я очень не люблю, когда пытаются очень быстро в меня вот как-то вот...
Включить
меня куда-то, да, или в меня включиться. С другой стороны, если я могу просто спокойненько посидеть и уйти, да... Для меня было бы, наверное, хорошо первое время присмотреться. Потом, чтобы была понятная вот то, чего сейчас, может быть, у нас не хватает, о чем я сейчас молюсь и думаю, да, чтобы была понятная процедура вхождения все большего и большего вовлечения в церковь, да, когда я, ну, не просто сижу сзади, а я знаю, что, ну, вот скоро, предположим, будет семинар, и я смогу узнать, что такое там побольше членства в церкви, может быть, узнать о служениях, которые нуждаются в чем-то, и смогу предложить свою помощь, потому что, ну, я по складу характера, есть такое вот понятие, это человек-эксперт, то есть у которого есть мнение, но который не будет его вот настаивать, чтобы его выслушали. Мне очень важно, чтобы меня просто кто-то сам вот, поинтересовался моим мнением, и я могу изложить, рассказать там, как что, а дальше пусть кто-то еще работает теперь с этим мнением, что-то с ним делает. То есть вот, наверное, такое, поэтому это для меня было бы.
Ты сказал, понятная церковь?
Ну, кстати, и важно для меня, наверное, это моя семья. Чтобы для семьи было комфортно, для воскресной школы, для моей супруги. Ей надо более активное вовлечение, чем мне, например.
Ты сказал про понятную церковь, про понятных людей и про понятный язык, на котором эти люди разговаривают. Сегодня разрыв между старшим поколением и молодежью очень большой. И тут как раз тоже есть вопрос по этому поводу, как молодежь в церковь пригласить. Вот сегодня разрыв там между мной, предположим, и моим 18-летним сыном, да, он есть, но не такой большой. Разрыв между мной и моим 12-летним сыном, он значительно больше. И у меня еще есть дочка, которая сегодня 7 месяцев. Ну, не сегодня, а да, сейчас да. У нее 7 месяц, кажется, идет. 8 уже, да? И у меня с ней будет разрыв еще больший. И в мировоззрении, и в тех словах, которые он употребляет. Иногда я не понимаю, что говорит мой 12-летний ребенок. Да? Вот то, что-то произносит, я дохожу, но с трудом. То есть мне нужно сконцентрироваться, чтобы понять, что же он имеет в виду. А, вот понятность, это в том числе и язык, на котором мы говорим. Да? Это понятность, это еще и ценности, которые мы исповедуем, да, и которые мы живем. И вроде бы все ценности у нас у всех общие, там, безопасность, мир, любовь, там, все такое, да. Но, тем не менее, каждое поколение следующее, оно понимает эти ценности немножко по-другому, да. И любовь они понимают по-разному, и безопасность они понимают по-разному, и мир в сердце они понимают по-разному. Каким образом ты, и делаешь ли ты это вообще, кстати говоря, ты формируешь свою проповедь и свое служение в церкви, исходя из того, что ты хочешь привлечь к себе новых людей, вот, говорящих на другом языке?
Хотел бы я. Вот, наверное, лучше сказать так, да? То есть, хотелось бы надеяться, хотелось бы верить, хотя я понимаю, что часто, да, я говорю по-другому. И, может быть, не всегда даже та же самая проповедь сможет вдруг вот всех сразу одинаково объединить, до всех сразу достучаться. Мы пытаемся делать разные вещи. Например, один раз в месяц, хотя я понимаю, что это, может быть, даже не так заметно внешне. Все-таки я для себя, по крайней мере, ставлю задачу сделать так, говорить так, чтобы это было точно понятно для новых, совершенно новых людей. Хотя в церкви 95% это люди, которые уже в церкви знают церковь хорошо, которые ходят, скорее всего, верующие люди. Да? Тем не менее, вот суметь сказать так, чтобы это было понятно вот для тех 5 подростков, которые растут сейчас, которые вдруг вырастают, и почему-то вдруг решили остаться на богослужении. Для человека, который зашел, это меняет очень сильно, да, когда ты такое понимание. Но и с другой стороны, ты понимаешь, знаешь, что если ты вдруг останутся голодными вот эти 95%, да, что-то не услышат, то это будет нормально. Но это я стараюсь, я понимаю, что получается все равно с большим трудом. Угу. Да, потому что вот так уж получилось, что мы, многие христианские служители, находимся в христианских кругах. На радио мы общаемся с христианами прежде всего. Да? В церкви мы видим христиан. Вокруг мы видим христиан, и мы перестаем говорить на этом языке. И тут очень важно, чтобы понимать, что не все можешь сделать ты, не все должен делать ты. Вот прошлую субботу, я очень рад, мы съездили, сходили на пляж тут. Я, моя супруга и дочка, и потом написали в молодежной группе, мы идем на пляж, кто с нами? И вызвались вот подростки там несколько. И с одним из них, с которым так у нас редко удается поговорить, а здесь его друг не пришел. И мы с ним шли всю дорогу, и он хоть рассказал о себе. Это было замечательно, для меня это было важно. Но я понимаю, что я все равно неэффективен. Когда появился его друг, я опять остался вне внимания. Они все вдвоем, они потом пошли там играть в волейбол дальше, отправились со своей компанией. И поэтому должны быть служения, которыми занимаются разные люди. Должны быть, молодежь гораздо лучше. Вот как бы я ни старался говорить, что я тут сейчас с молодежью, вот у нас замечательные ребята, я руковожу молодежным там, или подростковым служением. Я понимаю, что есть те, кто будет делать это эффективнее. Угу. И когда они берут это на себя, слава Богу. Те, кто моложе, те, кто вылез оттуда только что. Вот это гораздо проще и гораздо понятнее. Поэтому...
Хорошо. Сегодня у нас жизнь не такая простая. Она не, на самом деле, она всегда непростая, да, жизнь для того поколения, которое в нем, в этой жизни живет. Она всегда непростая, но сегодня она как-то особенно непростая. Там и войны, и кризис всякий финансовый, да, и работы нет, и некоторые на 2-3 работах работают. И для них воскресный день – это отдых, да. И даже если они идут в церковь, они хотят, ну, все-таки удовольствие получить там. То есть, опять же, они идут вон туда, вот, к кожаным диванам. Ну, хотели бы там их видеть, по крайней мере. Да. Идут к кожаным диванам, к хорошей музыке, к приятным людям, которые им улыбаются. Ты же при этом говоришь, что церковь должна быть вызовом и должна вызывать дискомфорт какой-то, да, в какой-то степени. Как же это совмещает? То есть, зачем мне идти в церковь, в неудобную для себя, где я буду испытывать дискомфорт? И считаешь ли ты правильным все-таки, когда некоторые церкви, не будем называть их деноминацией, да, они действительно вот так вот делают. То есть, они создают максимально классное шоу, да, максимальный комфорт. Они делают там зоны чилл-аут какой-то там они делают. Да, вон там кафе, вон там детская комната, вон там... Не знаю, там спортзал, там даже игровые автоматы какие-то, да, там, или бильярд. И потом в качестве факультатива вы еще можете на проповедь сходить, где тоже будет вау, крутое там поклонение, крутое шоу. Вот это церковь или это уже не церковь все-таки? Когда мы все равно стараемся как можно больше... Мы хотим... ну, не мы с тобой, да, а я все-таки вот нас с ними отождествляю. Мы хотим сделать шоу, за которое потом получим пожертвования, да, грубо говоря.
Если рассматривать так, тогда, конечно, от этого нужно уходить. А с другой стороны, вот у меня можно я тоже вопрос буду задавать?
Да, да. Попробуй, попробуй.
Я уж привык к такой роли тоже на радио. Вот. А что такое комфорт?
Я думаю, что для меня личный комфорт – это в разное время, за разные для меня. Иногда комфорт – это просто, чтобы меня никто не трогал, да, чтобы я был в тишине. И... Вот сегодня утром, например, я пытался поработать дома. Но я бегал с ноутбуком по всей квартире, потому что я прихожу в одну комнату, да, и там за мной приходит мой сын, там потом собака приходит. Я в другую комнату перехожу, там, опять же, я не испытывал вот этой комфортной для себя полчаса, не мог найти комфортной для себя
среды. Но ты не можешь выбрать.
Среды.
Выбрать другую семью, ты не собираешься, не
планируешь. Конечно, нет, да.
Это что
но
есть,
потом,
то есть.
Но потом, допустим, проходит время работы, да, и я хочу провести время с семьей, и для меня комфортом будет уже другая ситуация. Наоборот, их присутствие, да, рядом со мной, наша совместная какая-то деятельность, крики, не знаю, там, смех, это тоже будет комфортом для меня, потому что у меня другой запрос внутренний на данный момент времени.
То есть ты готов смириться с дискомфортом, если у тебя есть посвящение вот этим людям, этой семье, поскольку у тебя есть посвящение этой семье, ты готов смириться с неким дискомфортом. Слушай, ты будешь пытаться его поменять, но ты готов с ним смириться.
Я думаю, что не очень честно задавать мне вопрос о том, какая церковь комфортная для меня, поскольку у меня есть какие-то... это правда нечестно.
Я не спрашиваю, какая для тебя. Я на самом деле более философский вопрос, что вообще такой комфорт. И я вот сейчас с того, что ты говорил, уловил интересную мысль, что на самом деле ты готов мириться с дискомфортом с людьми, ради... которым ты посвятил себя.
Ну, конечно. Конечно.
А ради какой-то цели, которую ты себя посвятил.
Да, и для меня, на самом деле, вот если мы возвращаемся к церкви комфортно, для меня, на самом деле, я вообще не рассматриваю церковь как то место, где мне должно быть комфортно. Да? Вот лично я, в принципе. То есть у меня в мозгу рядом со словом «церковь» не стоит слово «комфорт». Вообще, как бы, абсолютно. Да? Там есть люди, да, в моей ситуации, которым я должен послужить. И именно таким образом я рассматриваю мою жизнь внутри церкви. Вот
я
все.
Поделюсь с тобой как с пастором одной интересной отговоркой. Когда мне начинает говорить кто-то там, ну, не всегда, конечно, я понимаю, что иногда бываю я сам виноват, но если мне кто-то говорит, что, знаешь, проповедь как-то она вообще мимо, да? Или вот это сегодняшнее поклонение, музыка сегодня, это ну, не о том. Есть замечательная такая отмазка от этого, да? Можно сказать, а почему ты думаешь, что это было для тебя?
Хорошо.
Да, то есть вот я понимаю, что не все здесь ради меня. Вот комфорт, который ради меня, если делается, да, я не могу требовать по отношению к себе. Я могу стремиться обеспечить этим других людей. И я призываю тех, кто стал служителем, стремиться к тому, чтобы созидать комфорт для других людей, которые еще не посвятили себя.
Вот, с другой стороны, да, я был в одной московской церкви, тоже не буду называть деноминацию, мне там очень сильно понравилось. Эта церковь не наша деноминация, она не баптистская. Но при этом, придя туда, я увидел, что у них большое здание в Москве, и это все здание, ну, служит реально людям, да. То есть ты приходишь в это здание, и ты можешь там, зайдя в него утром, уйти из него только поздно вечером. И ты будешь весь день чувствовать там комфортно в этом здании, потому что там есть и кафе, где можно поесть, там есть и детская комната прекрасная со служителями, которые будут, как это называется, аниматорами, да, которые будут твоими детьми заниматься. Там есть и возможность развалиться где-то, если ты устал. И, опять же, проповедь послушать. И то, и другое, и пятое. И книжный магазин, ты можешь книжку, и библиотека. Да. Все в этой церкви есть. И ты там чувствуешь себя комфортно многие часы. Это здорово, мне кажется.
Если тоже. Это направлено на цель, все равно вот служение или наполнение как раз вот этим в присутствии Божьем, пребывание. Притом оно может быть очень разное, на самом деле. Ведь пребывание в присутствии Божьем – это не только молитва, поклонение, богослужебное. Да? То, что мы пьем чай друг с другом, вот здесь попили чай перед началом программы, это тоже часть созидания Царства Божьего. То, что можем поговорить и рассказать, что, знаешь, у меня вот сейчас такая проблема в жизни, я прохожу через такую-то трудность, это тоже часть созидания Царства Божьего.
И помолиться.
И помолиться вместе. Когда наши подростки приходят в церковь, и я понимаю, что им многие вещи могут быть некомфортны, но когда они собираются вместе посидеть у нас дома на молодежку, половину времени, если не больше, занимают у них, мы достаем игры, я там подбираю какие-то новые, распечатываю игры для них, которые сейчас вот из этого сходили мы, тут не игровед, какие-то такие, в общем, клубы, сходили, посмотрели. Потом мы начали уже, соответственно, то же самое распечатывать, работать с этим самым у нас дома.
Хорошо, ладно. Одним словом отвечаю все-таки на вопрос, который мы задали в начале программы, должна ли церковь быть удобной? Да, нет.
А хорошо, если она такая.
Отлично.
Вот.
Лев Иосифович Гринфельд, пастор церкви Преображения в городе Санкт-Петербург. Тут просит назвать адрес твоей церкви. Пожалуйста, продиктуй.
Улица Цимбалина, дом 38.
И?
В 4 часа дня. Добро пожаловать. Каждое воскресенье в 4 часа.
Друзья, церковь Преображения, ее пастор, замечательный брат, человек.
Цимбалина, 38, метро Ломоносовская.
Да, и директор Трансмирового радио. Всем пока, до свидания. Это был «Глас народа», медиапортал Теос.фм.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.